Значит, давайте посмотрим, какие вам остались вопросы открытыми. Первое. Каким образом протокол достижения консенсуса РАФТ трактует отсутствие ответа при голосовании? Значит, вот здесь вот есть еще одна демка, которая позволяет смотреть конкретно про голосование, про выборы лидера. Вот, ссылочка на нее тоже на слайдах есть. Вот, и, в общем, на отсутствие ответа он реагирует болезненно. Например, если мы сейчас, скажем, выключим одного лидера, выключим одного ведомого и выключим еще одного, да, у нас останется меньшинство, у нас останется только в онлайне двое. Вот, запустим опять, и вот на самом деле лидеров они не выберут. То есть они оба сейчас станут кандидатом. Давайте мы немножко ускорим этот процесс. Значит, вот они оба стали становятся кандидатами. Вот, значит, сначала второй, потом третий. Вот этот хочет стать лидером, этот тоже хочет стать лидером. Они оба, кандидаты оба проголосовали за себя. Вот, ну и на самом деле, даже если бы кто-нибудь из них проголосовал за другого, вот каждому нужно получить подтверждение от большинства. Вот, когда у нас, пока у нас большинства нет, у нас большинства подтверждения не получит, лидером не станет. Вот это раз. Два. То есть реагирует болезнь. Надо, чтобы все-таки, чтобы большинство узлов в кластере работало, было в рабочем состоянии. Два. Каким образом оно работает с четным и нечетным количеством узлов? Одинаково работает. С четным единственное, что подразумевается, что большинство должно быть строгое, то есть это должна быть половина плюс один узел. И если у нас пополам делится сеть из четного количества узлов ровно пополам, то только половина становится неработоспособной. Потому что ни в одной из них нет большинства. То есть, во-первых, ни в одной из них нету. Значит, не может появиться новый лидер, только может остаться старый. Вот, то есть если там начнется где-то голосование, второй половине, то ему не подтвердят, что он лидер. Это раз, два. Если там потом будет закоммитить какое-то новое значение, то опять же лидер не получит подтверждение от большинства. Не лидер, а ну, у второй половинки, что этот лидер останется при разделении сети, если закоммитить какое-то новое значение, попытаются, то лидер не получит подтверждение от большинства, и значение не будет принято. Вот, соответственно, значение, пока сеть будет разделена тоже пополам, значение новых принято не будет. Так, третий вопрос. Принимает или не принимает результаты чужих выборов? Значит, как у нас происходит результат чужих выборов при установлении связанности сети? Вот, значит, опять же, поскольку при выборах нужно подтверждение от большинства, то новые валидные выборы могут пройти только одни, потому что они требуют только большинства. Сеть не может быть разделена на несколько фрагментов так, чтобы больше, чем в одном фрагменте, было большинство. Вот. Ну вот, это, в общем, ответ на вопросы.
В принципе, нет, если допустим, лидер оказался в меньшинстве, то есть вот пополам поделили.
Существующий лидер, да, оказался в меньшинстве. Да.
По новой сети выбрали нового лидера. Соответственно, что здесь происходит?
Что будет старый лидер делать?
Да.
Он будет лидером старого фрагмента сети, но он не сможет никакие данные испортить, потому что он не сможет получать подтверждение от большинства, что его данные
распространены. После восстановления.
А после восстановления они увидят, что в большей части прошли новые выборы, и что там номер выборного срока больше, чем у них. И примут нового лидера оттуда.
Программу установлена.
Уже? Ага, хорошо. Или плохо. Сейчас вообще, может, без компа останемся. Create an account. Я не готов. Вот, ну зато камеру распаковали. Так. Хорошо. Поехали дальше. Значит, насчет видов популярных УБД, вот, и, собственно говоря, про это подразумевается и все, что будет на вот этой вот лекции, и, ну, не знаю, надеюсь, что успеем посмотреть. Вот. Какие мы рассмотрим? Очень кратенько. Ну, реляционные вы знаете, да? Потом значит, ключ значения, это тоже я упоминал, это просто хэш, обычно распределенный для того, чтобы хорошо масштабироваться, хорошо распараллеливаться, без знания о структуре значений, но может быть со знаниями о структуре ключей документоориентированные, это которые хранят, в отличие от вот этих вот ключ значения, структурированные объекты, у которых есть индексы по полям, могут быть индексы по полям, вот у меня обычно есть. Вот, и колоночные ориентированные, которые хорошо заточены на поиск, на анализ, и в общем они хорошо заточены на довольно широкий класс задач. Вот, но вот на вот именно извлечение данных каких-то исчерпывающих, на сложные запросы с большим количеством джойнов, они заточены плохо.
Кстати, а документоориентированные, там все
одной структуры
должны быть?
Документоориентированных нет. Это на самом деле может быть по-разному. То есть могут быть какие-то, у которых модель есть, могут быть какие-то, у которых модели нет. Обычно могут быть разные. Вот, то есть обычно там, даже если есть какая-то структура, то на самом деле она там, ну, такая, да, достаточно мягкая, достаточно, достаточно нечеткая. Вот, понятно, что если у нас есть, там, например, какая-нибудь XML или какой-нибудь кусочек JSON, и мы хотим по какому-нибудь полю построить индекс, вот, то это поле должно быть у всех. Вот, но это не значит, что они должны быть одинаковы в принципе.
А, поле должно.
Вот. Значит, ну что, теперь значит, давайте посмотрим, посмотрим на КЭП-теорему знаменитую. Вот это на самом деле никакая не теорема. Это утверждение эвристическое, так называемая теорема Блюера, которая, хотя не теорема, вот, которая гласит, что если у нас есть какая-то вычислительная система распределенная, то мы можем обеспечить не более двух из следующих трех свойств. Первое свойство – это согласованность. То есть у нас все вычислительные узлы содержат данные, которые друг другу не противоречат. Вот, и, соответственно, которые, вот, ну, в случае, если у нас данные копируются, то данные, понятно, должны быть одинаковы. В случае, если у нас данные не копируются, а дополняют друг друга, да, тогда эти данные действительно должны быть согласованы. Это доступность. Это то, что распределенная система на любой запрос умудряется ответить корректным откликом. Я не говорю, что у нас все узлы должны работать, я говорю, что у нас клиент, если отправил какой-то запрос, он должен получить ответ, причем ответ должен быть корректный и единственный корректный. Вот, скажем, какая-нибудь вот система распределенная, которая достигает консенсуса по протоколу RAP, да, она может считаться доступной, когда у нас половина, там, когда у нас большая часть кластера работает.
Корректно имеется в виду актуальный, или же, может быть, данные не точные?
Является ли требование корректности актуальности, это зависит от конкретной системы. Вот. Ну, в принципе, даже вот с рафтом это там, может быть по-разному. С какой-то системой, которая который работает по принципу RAP, тоже может быть как по-разному. Да, может быть актуально, может быть не актуально. Вот.
Требование здесь, в этой теореме, оно подразумевает, что эти данные...
Оно не подразумевает ничего. То есть оно не подразумевает конкретную формулировку, что значит актуально.
Вот. Доступность это вот, допустим, у нас один узел ответил на запрос. Но у него могут быть устаревшие данные. Да?
Это в зависимости от требований конкретной системы. В принципе, это может быть корректно. Устойчивость к разделению. Ну, собственно, что если у нас возникло разделение сети, то это не приводит к тому, что какая-то из сектора сети эти секторы сети выдают некорректные данные. Вот, значит, ну, смотрите, опять же, на примере RAP у нас может возникнуть разделение, и у нас мы можем взять и к меньшему кусочку обратить значение и нам что-нибудь вернуть. Вот. Значит, вот таким вот слабым требованием, как только что было озвучено, на самом деле это будет корректным результатом. Там могут быть данные устаревшие. Но, по крайней мере, кусочек, который меньше, он не скажет, что вот я принял новые данные. Просто потому что он знает, что там слишком мало узлов. Есть доказательство, не доказательство, а такое вроде доказательство. Вот. Собственно, заключается в том, что рассматриваются довольно много разных случаев, описываются, ну, так, более или менее формально, вот, но тем не менее, как вот там, мне показалось, вот, и, собственно, даже есть статья на эту тему опубликованная, которую можно почитать, кому интересно, вот, как мне показалось, там, в общем, формализация есть, вот, но сказать, что вот, как-то доказано, что это там реально полное описание системы и что никаких других ситуаций там произойти не может. Вот, ну вот такого вот, не знаю, может быть и есть, вот опять же я так по диагонали посмотрел, но глаза не бросаются. Вот. Ну и в общем вот у других людей, что это доказательство тоже не совсем формальное. Вот, и в общем, по-прежнему эта кап-теорема, она может считаться скорее эвристическим утверждением. Вот на самом деле мы довольно важную вещь рассмотрели, это кап-теорема, которая позволит классифицировать по свойствам различные новоустроенные СУБД, как частный случай различных распределенных вычислительных систем. Вот. Значит, есть немножко более доходчивое пояснение, там, в парочке частных случаев с картиночками какой-то товарищ написал, тоже можно посмотреть. Да, опять же, вопросы, где вот эти слайды взять, вот это все, да, ни у кого вопросов нет, правильно? Страничку курса все знают, там, собственно, на все слайды, которые есть, которые появляются, я кладу. Вот. Значит, вот, смотрите, пожалуйста, вот наши СУБД, которые мы особо еще не рассматривали, они здесь расположены в разных местах. Вот, то есть есть СУБД, для которых справедливо, ну, для которых можно ожидать консистенции и availability, консистенции и partition tolerance, и, соответственно, partition tolerance и availability. Вот, и вот разные, причем картинка хорошая, да, тут еще СУБД разным цветом обозначены, которые попадают в разные классы. Вот. И помимо того, что вот они в разном месте расположены, вот обратите, пожалуйста, внимание, да, что consistency и availability без partition tolerance, вот, значит, вот здесь у нас все, что угодно, кроме синего цвета, да, а здесь у нас есть вот синяя и вот одна вертика, которая красным цветом нарисована, одна колоночная ориентированная база. Вот. Колоночно ориентированные, они на самом деле вполне могут быть там реляционными, скоренными и, в общем, то есть можно считать, да, что вот здесь такие вот классические СУБД расположены, это вот консистенции и availability. Вот, ну, partition tolerance у них, там, конечно, либо очень плохой, либо нету вообще. Вот, формально можно считать, что нет. Так, значит, немножко более уточненная формулировка кап-теоремы. Я думаю, что там кто-то вспомнит, что это за логотип. Вот, дело в том, что на примере сети Fidonet тоже можно рассматривать partition tolerance, consistency, availability. Вот, это фактический кластер, по которому распространяются постепенно сообщения. Вот. Другое дело, что сейчас это уже такая экзотическая вещь, которая скорее для фана жила, но тем не менее там работает, аудитория какая-то есть. Сформулировал товарищ из университета Йеля в 2010 году, вот, радостно написал у себя в блоге, потом в 2013 году написал статью. Значит, смотрите, тут у нас что? Значит, если у нас система разделенная, то в соответствии с кап-теоремой можно действительно выбирать между доступностью и согласованностью. Вот. А в случае, если система связана и доступна, вот, то на самом деле для определенных вычислительных систем можно выбирать между допустимыми задержками согласованностью. Смотрите, если у вас работает какой-то вычислительный кластер, который, например, на который вы там управляете какие-то данные, он как-то вспоминает, вот, опять же, брать можно ту самую картинку с рапортом, да, анимацию, которую на предыдущем занятии мы смотрели, где данные распространяются по системе. Вот. И если все в порядке, то что мы можем сказать? Мы можем сказать, что всегда там система полностью согласована. Вот. Но для того, чтобы эту согласованность обеспечить, мы должны туда-сюда послать несколько раз пакета. Вот. Сперва там лидер получает запрос на апдейт, потом лидер рассылает всем этот запрос на апдейт, то есть запоминает для себя в журнале запрос на апдейт, рассылает всем другим. Уже что предлагает забрать эти данные потом, соответственно, после того, как все другие подтвердят, как большинство подтвердит, лидер говорит, значит, хорошо, обновляют и фиксируют это дело, вот, и потом значит, рассылают уже финальный апдейт всем остальным. Вот. Понятно, что это происходит на самом деле, ну, там, может быть, сравнительно быстро в локальной сети, но не на ментале. Мы можем, да, мы. Главное, что пока у нас система не зафиксировала это состояние, она не выдает предыдущее. То есть система полностью согласованная, система при этом немножко тормозная. Вот мы можем сделать гораздо проще. Вот лидер может там, проявить какой-то неуместный оптимизм и сказать, что вот мы получили новые данные, вот, с этих пор мы эти данные распространяем по системе, разгоняем их там, во все узлы. Вот, и как только вот, в узел попадают новые данные какие-то от лидера, он считает, что вот у нас там, данные обновились. Вот. Понятно, что это будет работать гораздо быстрее, да? Вот. Но зато у нас могут возникнуть ситуации, когда, скажем, даже один и тот же клиент там, одновременно спросит лидера и другой узел сети, и при этом получит от них разные данные, которые будут противоречить друг другу. Значит, это, соответственно, теорема Пассенс. Ну, она такая более была детальная, вот, соответственно, насчет чего вообще, какая вообще была мотивация развить эту тему с теоремой Пассенс, это, значит, ну, мотивация была такая, что как теорема все-таки она слишком грубая. Вот, значит, да, лаконично сформулирована, она там красиво изящна, вот, но она довольно грубая, она абстрактная. Вот, она, ну вот из такого из мира Эйфел, вот, а реальные системы, они требуют немножко более детального рассмотрения. Вот, изначально значит, сравнивали ее с теоремой МИД, известной тоже. Эвристической, что тоже можно выбрать там, при обучении 2 из 3. Вот. Значит, но, в общем, признали, что если теорема МИДа более-менее по делу, да, то теорема КЭП она слишком абстрактная. Вот. И вообще она как-то вот явно намекает на то, что мы хотим доступность больше, чем согласованность в случае с разделением сети. Вот. Ну, а иначе неинтересно, потому что она ну, распределенная система, да, и ее применяют ко всяким новостным системам, и для них это считается более актуальным. Вот. Ну и, соответственно, есть статья этого товарища, есть слайдер, товарища из Геля. Вот. Можно сравнить статью из Геля, видите, это какая-то статья, как из глянцевого журнала. Вот. А, соответственно, КЭП теорема, она. Ну, по крайней мере, доказано, да, где она. Ну, по крайней мере, на ECM-ском воркшопе каком-то доказано, да, это вот она, по крайней мере, выглядит как какая-то нормальная статья. Вот здесь в основном просто рассуждение. Вот. Тем не менее, Пассенс это еще более эвристическая вещь, и она еще более чем как по делу. Ну и опять же, точно так же, как с Пассенс, то есть даже как скэп в отношении посылок, как ведут наши любимые субботы, которые мы потом расходим, но некоторые из них, по крайней мере, вот, себя. Значит, вот еще раз, значит, вот этого посыла все время наглядно нарисовано. Значит, если у нас сеть разделена, то мы выбираем между availability и consistency, да, если сеть не разделена, то мы выбираем между latency и consistency. То есть для разделенной сети согласованности противоречит доступность, для неразделенной сети у нас согласованности противоречит трагедия. Маленький навязчик. Вот, значит, ну вот тут на самом деле есть где это слово else, здесь, вот, есть примеры разных СУБД, вот я специально красненьким выделил, в принципе понятно, что ожидается, что если у нас есть какая-то вот заточенность на согласованность, на консистенции, да, вот, то она будет и в случае с разделением сети, и в случае без разделения сети, но тем не менее MongoDB и КНАС это мегасторы плоская, по-моему, какая-то тур, КНАС это вроде яповская. Вот, еще как я кому нужны, я с ними не сталкивался, лучше врать не буду. Вот, значит, так вот, смотрите, вот MongoDB и КНАС, они немножко выделяются из этого. Из вот этой вот закономерности, да, и значит, в случае с разделением сети MongoDB делает все-таки своим приоритетом доступность, вот, а от нас, соответственно, в случае с неразделенной сети, с неразделенной сетью, на самом деле тоже позволяет себе не. Приоритизировать, не приоритизировать согласованность, а приоритизировать задержки. Вот. Вообще вот такое сочетание довольно странно выглядит, правильно? Правда? Для разделенной сети у нас, значит, приоритет это согласованность, а для неразделенной сети у нас приоритет это задержка. Вот. Ну, действительно, немножко так неожиданно выглядит, но с одной стороны, с другой стороны, понятно, что если у нас сеть не разделена, то у нас можно говорить про достаточно уверенно про согласованность в конечном счете, когда через какое-то время у нас согласованность наступит. Вот, а когда сеть разделена, то понятно, что мы можем попасть в ситуацию с гораздо более суровой несогласованностью, правда? То есть у нас, если вдруг мы получим какую-то какие-то действительно противоречащие друг другу данные, то значит, для разделенной сети это серьезная проблема, а для сети неразделенной, значит, ну вот оно будет там когда-то не согласовано, но там, через какое-то время синхронизируется и будет опять согласовано. Вот. То есть понятно, что вот, на самом деле вот эта консистенция и вот эта консистенция, это тоже вещи, которые вот так вот сравнивать вот один к одному нельзя. Это консистенция, которая, ну, не на сразу. Так. Значит, ну это нет, не торопитесь расходиться, вот, я просто немножко не рассчитал время и думал, что мы сразу быстрее разберемся, в прошлый раз собирался это делать еще за прошлый раз, вот, значит, ну вот, соответственно, если какие-то вопросы, потому что сейчас получал есть, то задайте, нет вопросов раз, нет вопросов два, нет вопросов три, двинемся дальше, вот. Значит, ну и, собственно, поехали более подробно смотреть, какие же у нас есть определенные, какие у нас есть новые скверы уже базы данных, вот, СУБД, вернее, вот, и что для них интересно. Значит, ну, первое это графовое, вот, мне вообще, на самом деле, честно говоря, вот я люблю всякие картинки, вот, я каждый раз, когда очередную картинку ищу, я думаю, зачем же мне эти броские картинки осточертили. Вот, значит, ну, я не знаю, может быть, они уже и вам осточертили, но с другой стороны, как-то уже вот начал, вот уже отступаться неохота, хочется на каждый раздел, по крайней мере, картиночку найти. Вот, кто это такой, я думаю, все знают. Это Владислав Степиш?
Здравствуйте.
Да.
Вот.
Значит, это довольно интересная штука. Графовая, это, ну понятно, целый класс новых кори СУБД. Вот, модель данных у них подразумевает узлы обязательно со значениями, дуги тоже может быть со значениями, без значений пустые, и при этом обычная типизация динамическая. Вот, ну и соответственно есть языки взаимодействия с этими СУБД, точно так же, как с использованием СУБД язык взаимодействия от SQL, и дальше всякие подмножки SQL, DML, DD. Вот. А на примере одной из самых популярных, наверное, графовых СУБД Neo4j, вот, которая была изначально сделана для Java, но потом портирована для уже разных других платформ, вот это, соответственно, языки описания базы знаний, описания служебных структур, всяких, которые, ну, посмотрите, видите, очень тут вот место такое, что хотелось написать и данных, и знаний, я думал, что лучше написал все-таки знания. Вот, поскольку они обычно, ну, для чего-то такого немножко менее сухого, чем данные, используются. Вот, описание всяких служебных структур, которые, ну, напрямую не относятся к знаниям, вот, индексов, например. Вот. Ну и языки запросов. Вот. Причем языка запросов обычно делается упор на наглядном изображении графов, там чуть ли не в ASCII-арт. Вот. Они могут включать в себя образцы для составления случайно произвольной длины. Например, у вас какой-нибудь запросик, мы там пример посмотрим, там будет все понятнее. Вот. Например, у вас какой-нибудь запросик, скажем, там вершина с какими-нибудь одними характеристиками. Ну и вот на этом месте могут сказаться несколько вершин, которые подходят под это. Вот. Вершины с какими-то другими характеристиками, между ними есть там какой-нибудь специальный поэтому для обозначения, что вот путь там с какими-то ограничениями на длину между этими двумя вершинами может находиться. Вот. Значит, ну и, соответственно, могут использоваться алгоритмы с теорией графов. Вообще реляционные СУБД, конечно, тоже могут использовать алгоритмы с теорией графов, кто им помешает при оптимизации плана выполнения запросов. Ну, понятно, что особенности данных, для которых выгодно использовать графовые СУБД, во-первых, у вас есть какая-то структура произвольной глубины. Вот. В случае с реляционными это чаще достигается просто циклическими ссылками в схеме. Вот. Ну и понятно, что циклические ссылки в схеме это все хорошо, да, здорово, вот. Но без всяких таких вендоро-зависимых расширений не выбрать из реляционной базы какой-нибудь под дерево произвольной высоты в случае с циклическими ссылками в схеме. Понятно сейчас, о чем речь, да? Вот. Если у нас, например, запись таблицы ссылается на какую-то другую запись таблицы, скажем, как вот на родителя, то, значит, можно таким образом организовать дерево, и все хорошо, но только вот взять и сколько этого под дерево выбрать, это определенная проблема. Это либо надо там как-то программировать, там, либо хранимую процедуру писать, либо на клиенте программировать, вот, либо должны быть какие-то расширения SQL от конкретного производителя, конкретной базы данных. Вот. Ну, области. Собственно, области практически все, да, где у вас связь больше информации хранить, нежели атрибуты. Вот если у вас атрибуты хранят много информации, вам, пожалуйста, там реляционные базы, вот, или, может быть, там какие-нибудь там базы данных XML-ные, вот, или там документоориентированные, вот, у них со связями плохо, зато графы со связями хорошо, лучше, чем у реляционных. Вот это, кстати, социальные графы, это лингвистические базы данных, проще антологии для описания знаний, это маршрутные базы данных для там, анализа всяких маршрутов. Вот, ну и прочее, вот на такую тему. Вот. Если честно, я сказал прочее, я не уверен, что я этих прочих три штуки назову сейчас. даже сильно подумал, вот, но то, что я не назову, не значит, что их нет. Вот, тут я нагло, но добросовестно могу использовать слайды своих студентов, которые это дело рассказывают, ну, которые на схожую тему рассказывают, делают доклады на семинаре. Вот, давайте я сейчас так и сделаю. Так, поехали. Вот, в данном случае помогает мне Илья Малиновский из 444 группы, который в конце января, в конце сентября рассказал про графовую базу данных и как раз вот в основном на примере Neo4j. Вот. Смотрите, то есть это уже не моя презентация, не мои слайды, вот, но они все еще доступны. Значит, если у нас есть какая-то традиционная база данных, то мы хотим построить там какой-то хитрый запрос, значит, найти друзей, это у нас будет один джойн, да, найти друзей, это у нас будет два джойна, вот, ну и так далее, ровно то, вот, о чем я говорю. Вот, значит, ну, дальше что? Значит, если мы возьмем по времени, скажем, традиционной базе данных, если найти там всех друзей и так далее, значит, в традиционной базе, то, значит, вот немножко до глубины 2, может, немножко медленнее, чем до глубины 1, видно, да? Вот, в секундах. Здесь 16 тысячных, здесь получается 10 тысячных для графовой базы данных. Для глубины 3 уже получается разница, ну, существенно, да, вот здесь получается, что в 17 раз выросло время, вот, для графовой СУБД, а у реакционной СУБД выросло даже как-то, ходу так не скажу, да, в сколько? Раз, два, три. 200 раз. Выросло. А? Нет, это пол 200. Да. Вот. Значит, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, видно, что традиционным базам очень сильно плохие. Вот здесь сколько там, 1543, в общем, почти там оно полчасиков проработало, поменьше, вот и вернуло такие. Вот, а графовая ФБД вернула 600 тысяч человек за меньше, чем за полторы секунды. Вот, ну и, наконец, для глубины 5 революционная ФБД, ну, не дождались, чтобы она это сделала. Вот, а графово вернуло 800 тысяч человек, обращаю ваше внимание, да, на то, что вот здесь 2 тысячи, да, здесь синий скачок, если брать уровень 3, вот, потом тоже довольно сильный, но не настолько относительно 6 раз всего скачок, если брать уровень 4, и наконец уровень 5, на чем важна традиционная СБД, уровень 5 нам вернул, на самом деле, ну, не так сильно больше, чем здесь было. Да? То есть дальше сильного превращения не будет, зато по графу больше будет ходить. Вот. И когда СУБД на это дело заточена, она успешно с этим справляется. Вот. Сразу скажем, что, ну, вот тут вот полоскоре использовано не совсем корректно, да? Документы ориентированные, базы данных тоже с этим могут работать очень плохо, еще очень эволюционные. Вот в них обычно все, что нужно для стандартных запросов, уже агрегировано, поэтому там со связью совсем труба. Вот. А графовые хорошо, они для этого и нужны. Вот. Так, ладно, это давайте немножко. Чтобы не углубляться, пропустим. Значит, ну вот, на самом деле, смотрите, есть языки запросов, которые различные, ну, которые Neo4j поддерживаются, которые позволяют изображать либо граф как-то более-менее наглядно, причем на самом деле декларативный язык, То есть, несмотря на то, что здесь написано Лейтон, еще что, еще где написано, то есть Лейтон, по-моему, везде, где написано, вот это портит вот, впечатление. Вот это, по-моему, какое-то такое вставление в Bluetooth, как бы не обязательно вставлять в Bluetooth. Вот, вообще, плохой аппарат. Вот, особенно вставлю. С другой стороны, на самом деле, не везде, где Лейтон написано, это имеется в виду что-то императивное. Вот это, в общем, вполне себе такая императивная конструкция, что мы, начиная с какой-то ноты, берем находим все иксы, у которых отношения с n nodes, и, соответственно, есть отношение еще к s, которое тоже связано с чем-то. Вот. И вот мы все такие вот иксы возвращаем. Да, то есть мы даже не обязательно доходим до конца, мы можем вернуть что-то из середины, вот, а потом взять и ну, вот это вот что-то из середины, да, должно удовлетворить какому-то условию, тоже должно быть там, чем-то связано. Вот, и есть другой язычок, вот такой язычок, вот временно, понятно, он не настолько наглядно изображает граф, но зато тем более легче встраивать, чем в такие вот типичные языки программирования. Вот. Значит, ну, более немножко пример. Сложный. С условиями на... Прошу прощения, это не запрос отъедает. Вот, ну, что называется описание факта, да, из базы знаний, да, то есть граф описан вот, на вот этом вот языке цифр, таком псевдографическом, вот описывается кусочек графа. Вот, значит, дальше давайте немножко еще посмотрим. На этом графе тоже разные запросы, ну, примерно вот так же вот описываются, да, в квадратных скобочках различные свойства, типы связей, и там могут быть, опять же, некоторые условия на связи, в случае, если СУБД поддерживает атрибуты. Вот. Ну и вот, собственно, довольно такая вот удобная наглядная штука. Вот. Что хочется сказать? Хочется сказать, что на самом деле у нас для реляционных баз данных что требуется? Требуется для того, чтобы данные хранить эффективно с точки зрения не повторять много раз там то, что не надо, да, и не повторять функционально зависимые вещи. Вот. Требуется нормализовывать схему. Вот, а соответственно, когда у нас используется граф-ориентированная база данных, то там опять же такой вопрос не стоит, потому что, смотрите, нормализовывать у реляционных баз данных можно сколько угодно, но начиная с какого-то момента уже начинаются, ну, во-первых, высшие нормальные формы, они требуют комбинировать таблицы уже. Нет, не только декомпозиция требует вот. Во-вторых, они, соответственно, ухудшают производительность. Вот. Потому что у лицевых баз у них уже не очень хорошо. У графовых баз данных у них вообще слайд не на эту тему, но не важно. Вот, просто вот к слову приходит. У графовых баз данных у них, в отличие от лицевых, у них только прямые, а не косвенные. Вот еще раз, да, не забываем, да, что у лицевых баз данных у них косвенные ссылки. То есть мы берем и используем, например, в одной таблице в каком-то поле значение ключа другой таблицы. Вот, а после этого мы должны полезть внутрь другой таблицы для того, чтобы нужно что-то найти. Вот, в графах базах данных стараются делать более прямые ссылки для того, чтобы ну, не только в графах, а во многих других. Вот, в нейросионах стараются делать прямые ссылки для того, чтобы не лазать по индексам лишние разы. Вот, если опять же вспомнить то, что было сказано в самом начале, там были упомянуты базы данных иерархически, Вот, и в графических бозонах у них ровно такое же преимущество над радиационными, это наличие прямых сцепок. Так, ну, значит, здесь, наверное, да, хватит. Вот, у нас тут нет.
К сожалению, 45 минут на это все. Вот. Есть еще пример, который был использован с знаниями про всякие миры Толкина, вот, со всякими запросами. Тоже, если интересно, посмотрите примеры. Вот, и это как раз пример домашурный,
на самом деле. Как говорится, база знаний, записанных в граф. Вот, ну, помимо маршрутной, там еще некоторые соединения просто вот от них есть.
Ну, конкретно тут, собственно, «Властелин колец», там они другие какие-то, поскольку вот речь про кольцо. Вот. Ну и, в общем, там ссылки, опять же, на всякие радиокниги есть. Так, значит, наверное, с этим закончили.
Сухой остаток какой? Сухой остаток, что в языке обычно довольно наглядное для того, чтобы человек мог прямо нарисовать кусок графа под этим запросом, вот, что оно эффективно работает со связями, вот, и что оно работает, понятно, со связями произвольной длины.
Вот, ну, давайте я все-таки поищу какой-нибудь здесь пример. Сейчас. Вот, значит, ну, вот пример, что у нас ищется, там, вызывается какая-то реализация алгоритма поиска кратчайшего пути, вот, и дальше описывается граф. Вот, причем, значит, это вот связь типа «located», она не направленная, вот, либо направление мы игнорируем, и у нее произвольная длина не больше, чем 15. Вот, и вот по такому принципу ищется кратчайший путь, и этот кратчайший путь возвращается. Вот, то есть тут могут быть ссылки на какие-то разные алгоритмы теории графов, которые всякие подграфы там преобразуют, там, какие-то выборки из них делают, еще что-то делают. Вот. И, в общем, здорово то, что это все самим программировать не надо.
Можно вопрос?
Да.
Вот в графовых базах, если там прямые ссылки, то удаление как производится? Значит, на самом деле, если там, а если не прямые ссылки, то, в общем, тоже.
Нет, ну если мы, грубо говоря, удаляем...
Нет, смотрите, значит, если мы удаляем вершину, то понятно, что значит, на самом деле...
Останется, то один вариант.
Да.
А если... То есть, или там так и предполагается, что остаются дырки, и...
То, ну, значит, там могут быть... Ну как, там понятно, что там не останется вот висящих связей. То есть база данных, она будет следить за тем, чтобы остаться в корректном состоянии.
То есть удаляться
это граф? Конечно.
Нет, просто...
Ну, тогда нам не
замкнёт. Связь-то ладно, но если будут перемещаться, грубо говоря, блоки, после удаления какого-то набора, да?
Понятно, каким образом система хранения это делает, каким образом это хранится эффективно и борется с фрагментацией, да? Честно скажу, я не знаю. Значит, смотрите, значит, вот здесь есть, ну то есть как, не знаю, да, я слушал этот доклад, и насколько это знаю, вот насколько я послушал доклад, собственно, студента, вот, и про систему хранения там тоже было, вот, значит, ну понятно, что вот, значит, там какие-то там предпринимаются. Тут что, даже какие-то структуры из файлов у него описаны. Вот. Но, в общем, я, честно скажу, я довольно плохо помню, что конкретно он на эту тему говорил. Вот. Можно просто посмотреть, на какие материалы он ссылался, и взять там, посчитать самим, там, смотреть, как где-то на OPJ, вот, и как оно устроено. Ну вот, там я, скажем так, я сейчас готов сказать, что она это берет на себя. Ну и, кстати, вот что вообще, на самом деле, если вы посмотрите описание любых практических структур данных, там с удалением обычно гораздо все более грустно, чем с добавлением новых. Даже какие-нибудь, даже какая-нибудь там ерунда, вроде там B-дерево или V-дерево, которое, ну, как-то так, невежливо сказал, ерунда. Вот, но даже там какие-нибудь деревья, да, даже фундаментальные структуры данных, они с ударением гораздо более болезненно живут, чем без. Вот. А тут тоже могут быть какие-то, наверное, там какая-то потеря производительности, вот, с удалением. Вот на самом деле конкретизировать не могу, поскольку не знаю, как оно там внутри. Вот, индуктивное. Вот, почему здесь нарисован код? Потому что на самом деле я сперва искал картинки про логику. Вот, они какие-то были все немножко неподходящие. Вот, а потом, значит, нашлась картинка про кошачью логику, вот, и вот кошачья логика, она вполне, это же известно, да, эксперимент, что там, ну, как эксперимент, на большом количестве котов было проверено, что если взять кота вот и его там ввести, там посадить куда-то вот и там по сторонам ввести какую-то линию, вот, ну, оттуда будет довольно тяжело выйти. Вот, и они там довольно долго могут сидеть по делам, вот, и, в общем... Вот, так что эта картинка должна символизировать логику. Вот, если кто-то живем видел, он... что?
Задать
экспериментировать
с домашним котом.
Так нет, ну, с домашним, да. Дикого пойди отведи. Дикий вам... Дикий поймет, поймет, что его уволят, и там начнет сопротивляться или убежит. Вот, потому что потом, что надо, что ему делать, будет, когда его задвинуть. Вот. Значит, вот давайте на самом деле вспомним или не вспомним, посмотрим, кто видел, кто уже видел, вспомним, а кто не видел, посмотрим на язык пролог, а кто более-менее представляет себе, что это такое. Вот. Наверняка кто-то представляет, да, вот сидел бы я в этой комнате. Сидел бы я в этой комнате, вот, и слушал бы себя, вот, и я бы вскочил бы, гордо заорал бы, да, да, я видел, я. Вот, ну вот никто не признается. Вот это язык логического программирования, который позволяет описывать факты в виде предикатов, правила вывода. Вот, например, опять же, кто на самом деле вдруг когда-нибудь видел Erlang, мог убедиться, что синтаксис немножко похож, потому что одна из, ну вот, там несколько первых версий вот, реализации Erlang, они были на прологе написаны. Вот. И, соответственно, пролог, он в этом плане, ну такой нормальный интерпретатор пролога там, или компилятор. Вот он довольно полноценный, поскольку он обладает свойством гомоиконности. То есть вот, вот такая вот кусочек программы, да, он запихивается в структуру данных языка. То есть вот это вот, текст программы, он напрямую вот запихивается в кусочек данных языка. То есть если бы в JavaScript были бы только описания структур данных, JavaScript тоже был бы гомоиконный, он бы сводился бы к JSON. Вот. А так вот, вот пролог он вполне себе такой, то есть есть возможность работы с этим всем программой. Вот. Ну, то есть понятно, значит, подразумевается, что у парсера есть такой хороший API, который переводит это в удобную структуру данных. Вот. Значит, вот у нас есть два факта, что значит, Бобби был порожден усилиями шарика и ручки. Вот, значит, ну, например, пример просто фактов, да. Вот. И значит, вот слово сиблинг, как бы я посмотрел, на самом деле переводится как на русский язык как сиб. Вот. Если строго осип, это кто-то, у кого оба родителя совпадают. Вот. А, соответственно, если у нас есть какие-то, значит, если у нас есть какие-то там брат и сестра, вот, то у них должен быть общий родитель. Вот. А если у нас есть какой-то так, вот на самом деле, кстати говоря, тут-то все и тут-то у меня концептуальная ошибка и возникла. Вот, значит, на самом деле неправильное освещение написал, но ладно. Все равно пишут тут про освещение. Значит, смотрите. Значит, вот предикат, который должен быть истинным в случае, если у нас, значит, вот А и Б это там родственники, там, типа там братья, там, или сестры, там, или брат и сестра. Вот. А что это значит? Это значит, что, значит, да, большие заглавные буквы в автоматике обозначаются несвязанные переменные, которые, с которыми не ассоциировано какое-то конкретное значение. Что это значит? Значит, при попытке доказать вот это утверждение, транслятор пророка что делает? Он ищет все значения x, такие, что для данного а, такие, что для что x является родителем а, вот, и после этого для каждого x, после этого, значит, вот здесь вот x еще свободный, вот после этой запятой x становится связанным. Значит, после этого для каждого лица он перебирает, а какой из этих родителей является родителем Б. Вот. Ну, если найдется такой х, по которому можно вот таким образом пройти до конца, то предикат доказывается. Вот, по идее, если брат или сестра значит, вот, родные по обоим родителям, то предикат должен быть доказан два раза. Вот. Ну, единственное, что вот этот вот х никому наружу не показывается. Вот. Но он должен быть, он, соответственно, значит, по обоим родителям докажется успешно. Вот. Значит, здесь у нас что? Здесь у нас есть попытка, значит, попытка, а нет, тут все как раз правильное отсечение поставил. Смотрите, значит, у нас есть у, не только у Бобика, да, да, ну и в общем у кого угодно, кто генеративно размножается. То есть есть два родителя. Вот, и, соответственно, для того, чтобы выяснить, все-таки вот Сибин здесь неправильно я использовал, для того, чтобы выяснить, является ли он это вот чисто оптимизация. Надо будет так назвать. Я, по-моему, поправлю. Значит, для того, чтобы выяснить, являются ли А и Б там, братом и сестрой, там, или братьями или сестрами, вот, достаточно на самом деле установить то, что у них есть один общий родитель. Правильно? Вот. Так вот, смотрите, здесь оно докажется для двух родителей, вот, и, в общем-то, это большого смысла не имеет, большого чего для двух. А потому что оно, значит, потому что, смотрите, значит, если там придумать, как зовут брата Бобика или сестру. Нет, на самом деле немножко. Значит, на самом деле там есть обход, на самом деле в пологе идет обход в глубину, а не в ширину. То есть фактически множество, но нельзя сказать, что у первой строки есть результат. Она для одного икса идет вниз, пытается проверить, является ли этот икс родителем Б, потом для другого икса идет вниз, пытается проверить, является ли этот икс родителем Б. Соответственно, если это вот, если А и Б это вот дети с общими и мамой и папой, то значит, это дело доказывается два раза. Значит, первый раз для мамы икса, второй раз для папы. Вот. Значит, здесь смотрите что. Значит, здесь у нас, если мы нашли одного родителя А, вот, то здесь мы ставим так называемый оператор отсечения, это значит, что мы не будем, после того, как мы зафиксировали x, мы не будем возвращаться выше, чем вот этот вот восклицательный знак. Вот. Потому что нам что интересно? Нам интересно проверить, является ли значит, Б там, братом или сестрой А. Вот. Соответственно, если он является братом или сестрой А с обоими родителями, вот, то мы, найдя одного родителя, точно должны будем узнать, что у нас и второй родитель должен тоже быть родителем вот этого уже. Вот. Мы можем не проверять второго родителя.
Да что? Я вот не пойму, что вот эта вот конструкция...
Пример неудачный. Значит, нам пример перерисовать будет. Перепридумать и перерисовать. Что означает эта конструкция? Конструкция означает, что у нас, смотрите, значит, у нас вот в предыдущем примере мы, допустим, вызываем брата or sister, там, Бобик, там, и, там, не знаю, Бобик 2. Вот.
Барбос,
точно. Вот, значит, Бобик и Барбос. Вот, и, значит, и Бобик, и Барбос – это дети Шарика и Ручки. Вот, соответственно, значит, вот мы пишем, значит, Шарик, значит, смотрим, значит, является ли, значит, перебираем отличное значение икса свободное, значит, для которого справедливо, что икс родитель Бобика, так, находим у Шарика. Вот, дальше проверяем, Шарик является родителем Барбоса или нет, проверяем, да, является. Потом, значит, потом возвращаемся назад, проверяем еще раз, значит, находим Ручку. Вот, Ручка тоже является родительницей Барбоса. Вот, соответственно, у нас, если нам просто надо проверить, являются ли они братьями, там, возможно, нам достаточно для этого одного родителя, вот, то это достаточно. Вот, а если нам действительно только надо проверить, что они являются братьями там, или сестрами, там, или еще кем-то, нам достаточно для этого одного родителя, то после того, как мы одного родителя нашли, мы других уже не проверяем. Вот, но это с условием, что их здесь там родители должны быть общие. Плохой пример.
Первые как раз родные, а вторые это родословные.
Так. Значит, вот и не так, и не наоборот, надо пример перерисовать. В общем, этот отрицательный знак значит, что мы не перебираем, вот если у нас была здесь какая-то свободная переменная, то мы фиксируем ее один раз, не возвращаемся сюда. Вот.
Значит, ну, то есть вот эта проверка идет по всем записям.
Да.
Парент XA, это значит, он выбирает первое попавшееся совпадение. Ага. Да? На нем останавливается и дальше проверяет вторую условие.
Да.
То есть при этом X должен одинаковый быть.
Да. То есть если мы его один раз зафиксировали, то дальше до конца.
Ну хорошо, и вот он дошел до конца. Что дальше?
Значит, на самом деле дальше, в принципе, если мы напишем вот здесь еще через запятую X, то дальше он должен будет выдать список штук, для которых это справедливо. Вот. Значит, в данном случае он просто скажет, что он доказал вот это утверждение.
Там дальше не лезет, не проверяет.
А дальше мне еще проверяешь, чтобы
он
нет,
вот он одну строчку нашел, да?
Здесь он проверит все сочетания, которые сможет. А здесь он одну строчку нашел и дальше не проверяет, не возвращается. Сюда. Уже здесь стоит отсечение возврата. Вот. Другой пример, давайте посмотрим, вот может быть немножко более понятно.
В первом случае, кстати, когда он возвращается?
Он возвращается всегда, когда здесь были возможны разные значения икса. То есть если.
То есть все-таки изначально для первой строчки он перебирает весь икс.
Он потом вернется и переберет все здесь, а здесь нет. Потому что здесь ему не дадут вернуться на первую строчку. Вот. Значит, вот другой пример, предикат, который там получает переменные x и y какие-то, вот, и находит максимум из них, и, соответственно, доказывает, там, выдает z в качестве найденного максимума. Может быть, знаете что? Может быть, просто попробовать какой-нибудь сейчас быстренько онлайновый интерпретатор пролога, знаете, чтобы было немножко больше понятно, о чем речь. Давайте я это сделаю. Так. Ну, господи, не нужно эмулятор Амиги. Так. Не надо, не нравится. Это вот эта вот вторая штука. Вот, того же штука. Значит, вот, значит, давайте просто сейчас. Давайте скопипастим вот такой вот пример сюда. Посмотрим. Проверим. Так, run. Так, хорошо, теперь значит, давайте попробуем. Так. Нет, это немножко не то. Господи, как же с ним работать-то с этим? Давайте попробуем вот так вот. Макс, ниже, пятая, приза, пятая, В. И как я сделаю? Думаю, что он в Рейгл. Как из него получить, как ему запрос теперь написать? Странный какой-то провод. Вот. Ага. Не связал. Так, хорошо. Значит, опять же, давайте проявим волюнтаризм. Вот, значит, я к следующему разу, если интересно, найду там, без всякого изобилия, значит, доступных и наглядных интерпретаторов помогу то, которое можно будет показать. Вот, хотя этому сильно уделять время, наверное, не хотелось бы. Опять много времени потратили. Вот, значит, здесь мы просто скажем, что вот это вот на самом деле не логическая операция, это операция итеративная, вот, которая говорит, каким образом перебирает значение. Вот. Если у нас речь идет про конкретно дедуктивную базу данных, то обычно используется что-то чисто декларативное, без операций, которые говорят как. Все операции говорят что. Вот, ну вот пример, это язык каталог, это подмножество пролога, вот, без сложных тем, там, которых мы сейчас не доходишь, и без вот этой вот операции осечения. Вот. И вот без операции осечения, на самом деле, гораздо его легче оптимизировать. Вот. И вот есть примеры реализации, которые тоже онлайн доступны, вот, но которые давайте сейчас проверять не будем. Вот. Это вот, да. И что еще? Что еще? В принципе, вот, как ни странно, идеологически, по крайней мере, не в традиционном базе, но в некотором, ну, не традиционными базами, но с традиционной алгеброй, вот эта вот модель логических баз, она пересекается. Почему? Потому что, ну, вот, как мы знаем, да, в традиционной алгебре отношения, это почему она назвала отношением, да, и почему как-то связано с таблицей. Вот, потому что это такое вполне себе логическое отношение, вот, а таблица с данными – это таблица истинности этого отношения. Вот. То есть, если у нас там есть какая-то табличка в традиционной базе, у которой есть три столбца, то на самом деле, когда мы говорим «отношения», термин традиционной базы для нее, то это таблица истинности данного отношения. и которые она выполняется. И вот с прологом примерно то же самое. Как-то вот обидно, что я такой. Куда? Куда? Рано. Вот. Значит, как-то обидно, что я не успел показать, как оно будет работать. Вот. Значит, тоже надеялся через это дело быстро проскакать. Вот. И сильно на этом все-таки заостряться не хотел уже, просто потому что они довольно экзотичные, они довольно редко используются. Вот. Значит, единственное, что вот хотел бы обязательно сказать, это то, что есть диалекты пролога, вот, которые позволяют описывать факты на графах. Вот. И вот здесь вот вы можете посмотреть нечто вот просто вот с виду похожее тоже на то, что было для графовых баз данных запрос. Вот. То есть не только с традиционными, но и с графовыми базами оно тоже связано и очень сильно их напоминает. Вот. Я когда первый заход сделал с попыткой диссертацию написать, я вот собирался очень пророковую использовать для описания моделей данных. Вот, но как-то вот первая попытка у меня, видимо все. Вот. Значит, хранилище видно ключ значений. Вот, немножко более жизненные вещи. Как ни странно, я приведу два примера, и более, наверное, более жизненные, более популярные из них относятся к 80-м годам. По времени своего появления. Это довольно известное хранилище видов значений, наверное, как-то даже с ним как-нибудь сталкивался по работе, может быть, а может быть и нет. Это BerkeleyDB, это встраиваемый СПБД, вот, который, тем не менее, то, что она появилась в 50-е годы, да, это еще не значит, что сейчас она не популярна. Вообще она развивается, вообще она популярна, да, ее много где используют. Вот, и она встраиваемая, то есть это обычно библиотека какая-то, которая линкуется с вашей программой, вот, но при этом она обеспечивает блокировки и там, корректную многопорочную многопроцессную работу. Вот, и используется она вот в таких известных продуктах. Биткоин имеется в виду, понятно, не там, естественно, не как продукт, вот, а как reference implementation блокчейновой системы, которая реализует биткоин. Вот. Ну, я думаю, что согласно тоже все представляют себе, что такое, да, Postfix это SMTP сервер, довольно популярный. Вот, и в качестве одной из использованных систем хранения данных она используется в MySQL. Пример. Использование библиотеки на Python для работы с BerkeleyDB очень простой, просто берется значит, по какому-то ключу достается какое-то значение. Вот значение это на самом деле просто там, какой-то вот, ну, последовательность байтов. Ну и в общем и все. Единственное, то есть, понятно, что уместно здесь спросить, а где пафос, а зачем все это делать. Вот, значит, пафос, во-первых, в том, что это действительно можно делать параллельно, движок это дело будет отслеживать и там, не мешать там, разным потокам и разным процессам работать, во-первых, вот, во-вторых, пафос в том, что суммарных данных может быть действительно очень-очень-очень много, там терабайта, петабайта, вот, и гигабайта. Вот, и
ключ уникальный, да?
Ключ уникальный.
Это одно значение в этом ключе.
Да.
Ну, например,
это же,
что, на
проверить
значение,
это набор циклов, как конкретно содержимое хранить, не знаю, на самом деле есть статья, сейчас, значит, есть статья другая, давайте я покажу, вот, я вот, к сожалению, уже забыл, уже закрыл, чатик. Вот. А у нас в чатике есть бот очень полезный, который пишет новости. Вот, значит, новость в Викле 310 выпуск. значит, дальше 309 выпуск, и вот дальше 308 выпуск. Вот. Так. 308 выпуск, по-моему. Да, 308 выпуск он не заработал нормально, я сам за него записал. Вот. Значит, вот смотрите. Если вы сейчас проскролить наверх, вот и найти, то там есть ссылка на забавную статью, которая, значит, уже вот выглядит вот так. Зараза. А, понятно, почему она так выглядит, потому что ссылка лишняя. Вот. Git as NoSQL Database. Вот. То есть вот, что конкретно собьешь, он делает BerkeleyDB, я не знаю. Вот, значит, Git, как ни странно, BerkeleyDB не пользуется, вот, но, хотя, может и пользовался, я не знаю, вот, кто его там разберет, что он внутри делает, вот, но вроде как нет. Вот, но вот, по крайней мере, каким образом Git мог бы ее использовать, вот, каким образом можно это вынести наружу из Git, здесь можно посмотреть. Вот. Ну, в Git, на самом деле, более прозрачная вот именно вот такая структура, ключевые значения. Вот. Каким образом собрешь, использует, нет, не знаю. Просто не знаю. Про Git, посмотрите, такая забавная, интересная статья, вот именно вот как вот использование самого Git как базы данных, чтобы это ключевые значения. Вот. Либо, на самом деле, можно по какому-то ключу получить не какой-то конкретный объект, а, например, открыть BerkeleyDB, она позволяет упорядочить данных, она запоминает их в определенной последовательности и может не переупорядочивать. Вот, соответственно, по какому-то ключу можно там получить, например, не значение открыть курсор, а потом по этому курсору дальше пойти. Ну и что? Значит, вот мы ищем запись, соответственно, к какому-то ключу, она нам выдает курсор, а дальше курсор как идет просто по всем ключам дальше, которые хранятся. Вот.
То есть, значит, понятно, какая
плюс может быть, а может быть и нет. Вот насчет BerkeleyDB, опять же, я не в курсе, там могут быть какие-то, опять же, возможности по выдаче данных не по конкретному ключу, а по заданию условий на ключ. Ну и в этом случае тоже курсор уже напрашивается. Вот. Ну понятно, что с курсором на ключ это нужны какие-то дополнительные индексы для того, чтобы. Ну, они так и так есть, с тем самым условием на ключ. Вот. Они так и так есть, чтобы быстро искать. Вот. Но значит, в зависимости от того, какие условия, там могут быть индексы разного характера. Некоторые, например, хранилища ключевых значений поддерживают регулярное выражение ключа. Вот. Понятно, что там тоже там, естественно, регулярное выражение может соответствовать. Вот, естественно, там тоже курсор может открываться. Вот, другой пример. Это Voldemort. Используется в социальной сети LinkedIn. Вот. Это такой вот, такая вот система в терминах как теорема, которая может жертвовать консистенции, вот, ну и в общем довольно-таки часто, довольно много чего может делать, она может реплицировать данные, копировать резервные, там делать, соответственно, чтобы реплики были. Вот. Может шардинг выполнять, это когда у нас часть данных хранится на каком-то узле, часть данных хранится по другому, на другом узле, в зависимости от того, какой у них ключ. Вот. Значит, позволяет добавлять плагины. Вот тут смотрите, да, это вот немножко такие более человечные уже черты. У нее появились по сравнению с BerkeleyDB, которая просит в качестве значения просто набор байтов. Вот она позволяет добавлять какие-то плагины, которые во-первых, могут работать со сложными значениями, ключами кладов, со сложными значениями. То есть вы можете, например, прямо к базе данных подключить какой-нибудь сериализатор и передавать ему не набор байтов, а что-нибудь другое, что он будет там сериализовать. Вот.
Но при этом запросы тогда нельзя?
Что?
Ну, в запросе какие-то атрибуты этого значения нельзя?
Нет, атрибуты значения в запросе нельзя точно. То есть это вот хранилище ключ значения, и значение оно может только выдавать. Вот, а никаких условий назначения она не знает. Вот, и, соответственно, разделение вот этого шаттинга он выполняет тоже по точку ключа. Вот, значит, опять же, может работать поверх разных систем хранения, может версионировать данные. Вот. И, кстати, вот этого пункта, что она оптимизирована для SSD, оно с версионированием, на самом деле, согласуется, да, потому что SSD лучше, ну, по крайней мере, в одном и том же месте не перезаписывать много. Опять же, сам SSD-накопитель обычно это дело пытается компенсировать, но не всегда успешно. Вот. Ну и, значит, дальше вот конкретно вот этого Project Voldemort, их много вот разных хранилищных значений, но вот конкретно Voldemort мне показался забавным тем, что есть просто отдельный тред на Stack Overflow, где спрашивается, а значит, кто же им пользуется, кроме самих LinkedIn. Понятно, что у LinkedIn большая база, вот, то, что они пользуются, это уже в какой-то степени аргумент. Значит, вот один товарищ ответил, что значит, вот какая-то система его использует. Вот, другой говорит, что значит, вот у меня товарищ работает в интернет-компании, но не в LinkedIn, и они используют Voldemort тоже, вот, но не называют ничего. Вот, а значит, дальше уже кто-то добавил комментарии не только про Voldemort, но и про Cassandra, это другая ЦБД вообще. Вот. То есть как-то вот получается, что вроде как кто-то даже и пользуется, вот, но никто об этом не рассказывает. Здесь бы название делает свое дело. Так, а где... Вот. Так. Значит, вот опять же пример. Вот уже на Java. Вот. Voldemort — это такая конкретно распределенная хэш-таблица, которая в зависимости от хэша ключа кладет ключ значения на разные узлы. Вот. Ну и, соответственно, мы про распределенные хэш-таблицы немножко потом поподробнее поговорим. Ну, сильно потом. Вот. Соответственно, вот, значит, подключается сервером, это назвать нельзя, это так называемый бустрап будет. Вот. Ну, сейчас, наверное, можно сказать, можно это рассчитывать, можно это трактовать как сервер. Вот. Ну и там можно что-то вот создать клиент, который будет к нему подключен, вот, и там что-то, значит, вот, в хранилище положить, что-то из этого хранилища вынуть. Вот. Ну, тут вот написано localhost и порт 6666, вот, совершенно не обязательно, понятно, оно положится на localhost, это может быть какой-то другой компьютер.
Ну, а смысл распределенного хранилища?
Смысл распределенного хранилища просто потому, что хочется с большой скоростью данные вынимать по ключу, ну, соответственно, с большого количества машин это делать быстрее.
Вот. Просто же никакого анализа статистического не проводится.
Здесь это где?
Ну, я имею в виду, что может случиться так, что большинство запросов будет на одну там пачку ключей проходить. Это будет на одну машину.
Может случиться, значит, вероятность этого будет примерно того же порядка, как вероятность коллизии в хэш-функциях. Вот. То есть там просто архитектура самой хэш-таблицы распределенная, она такова, что она балансируется, и если вы специально там не будете пытаться ее атаковать и там сохранять специально плохие какие-то этим данные, вот, у которых хэш-функция будет близкая, вот, то оно будет и на разные нужды попадать. Ну, статистический анализ проводится, на самом деле, ровно такой же, как и для просто обычных хэш-таблиц нераспределенных.
Нет, я так понимаю, просто здесь раскладывается по узлам, исходя из получившегося значения ключа.
Ну, из хэша, да.
То есть,
каким образом, то есть вопрос, это вопрос на самом деле не конкретно про Voldemort, это вопрос про работу распределенных хэш-таблиц.
Ну, в общем, да. То есть, ну, смысл раскладывать еще стоит изначально, просто случайным образом получается.
Ну, потому что хочется, чтобы было какое-то хранилище, у которого можно получать. подключать большое количество объектов и делать это с большой скоростью. Оставляйте ключ, ходите куда-нибудь.
Ну, заложите куда-нибудь.
То есть смысл такой, что если у вас есть какое-то большое количество объектов,
пробуя разных людей,
возможно, по разным терминалам. Ну, например, да, там, на разные буквы алфавита. Вот, и потом у вас есть какой-то запрос, который, значит, который требует по большому количеству ключей получить там, большое количество данных, вы эти данные будете получать на разных серверах. Вот. И класть вы эти данные тоже будете на разные сервера. Вот. То есть это, в общем, вполне... Когда я запробовал балансировку нагрузки конкретно про то, что ну вот и там балансировка количества данных, это такой более базовый вопрос, и я предлагаю его осветить, когда мы будем распределены на таблице обсуждать. Так, значит, ну теперь давайте мы на самом деле сегодня закончим на XML. Свобода. Вот. А с прошлого раза у меня на самом деле, ну вот. Не с прошлого, а с этого раза у меня как, на самом деле, как скажете, если хотите, значит, можно оставить это долгом. Вот, и значит, я могу что-то такое более работоспособное, более меняемое показать на прологе. Вот, если нет, тогда там можно будет там, либо там, в частном порядке что-то доспросить или самому посмотреть, или там в чате обсудить. Вот я предлагаю второй вариант. Поскольку дедуктивная свобода – это вещь хорошая, но не мейнстримная. Вот, и, в общем, и так как бы уже были ну, там, замечания на тему того, что я довольно долго запрягал. Вот, поэтому значит, давайте вот, я буду готов это сделать, ну, там, либо, ну, понятно, я слайды поправлю немножко, вот, и там на какие-то вопросы, например, я буду готов ответить там либо в чате, либо там в частном порядке, а на следующем занятии мы к этому обращаться не будем. Хорошо?
Да, можно просто в двух словах в область применения? Ну, графиками понятно. Там,
дедуктивными, на самом деле область применения в принципе примерно такая же, только единственное, что пролог это уже, в отличие от языков запросов графовых, да, пролог это более такой полноценный язык, на нем действительно уже можно программировать, но если просто логическую программу считать программу. Вот. Скажем, если бы меня, например, спросили, если бы мне сказали, что значит, вот давай пиши графовую субуде сам, и спросили, на чем ты ее будешь писать, я бы ее на самом деле стал писать на прологе. В принципе, область применения примерно такая же.
Ну, то есть модель примерно такая же, как графовая,
да.
Просто как навороченный язык писания запросов.
То есть мы ну, ворочный язык описания запросов, кроме того, еще, да, значит, вот у графовых там были предикаты, там типа там вот, ну, предикаты были всякие там вкусняшки, я вот сейчас я даже не знаю, как правильно назвать в данной ситуации, типа там кратчайший путь, да, вот, значит, вот, скажем, на прологе они описываются как правило. Для графового свободы, может быть, это написано более низкоуровнево в какой-нибудь библиотеке, там, при помощи которой она реализована, а может быть, тоже написано как-то на ее языке, в зависимости от того, какая она. Как это сделано для ОБД, я честно говоря, не знаю. Вот. Значит, но в целом специфика ну, примерно такая же. Вот. То есть и графовая свобода выдает там, какой-то набор подграфов, вот, и эта штука тоже выдает. Набор, значит, либо что она не смогла доказать что-то, либо выдает набор переменных, вариант значения переменных, которые были не связаны при запросе. Вот, и тоже она рассчитана на всякие там рекуррентные структуры произвольной глубины, рассчитана на Вот, хотя, опять же, ее с точностью до всяких джойнов, наверное, ну, могло бы захотеться реализовать, по крайней мере, возможно, факт реализовать поверх реализационной базы. Вот. Но тут, понятно, надо было бы отдавать себе отчет, что будет в реализационной базе много мелких обращений, на что реализационная база реагирует плохо. Больше вопросов нет раз, больше вопросов нет два, больше вопросов нет три. Пожалуйста, я на самом деле вот, ну, попросил бы все-таки, это не тяжело, иногда даже интересно, но вот загляните сюда, заглядывайте на страничку, там всякие апдейты, там материалы есть, вот, и там, в меру скромных сил и скромных способностей я стараюсь там какие-то долги здесь свои компенсировать, которые у меня возникают. Вот. Спасибо большое. Вот. Всем тогда до следующего раза.